Это «Радио Спутник». Мы продолжим. Алексей Красильников меня зовут. Всех приветствую, слушателей, читателей, тех, кто посещает сайт и оставляет на комментарии. В эфир комментарий можно отправить через мессенджер WhatsApp 968-766-3311. Есть телефон студии прямого эфира 95-95-912. Можно позвонить, задать свой вопрос, оставить свой комментарий. Если все в тему, обязательно в дискуссию подключим. В этом часе гость студии «Радио Спутник» Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа. Александр Евгеньевич, я вас приветствую.
Добрый день, коллеги, здравствуйте.
Александр Евгеньевич, давайте поговорим с вами вот о лозунге, который в какой-то мере, что ли, поменялся полностью на 180 градусов, скажем так, развернулся, потому что раньше было «догнать и перегнать Америку», известно, теперь «догнать и перегнать русских». По крайней мере, замминистра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что огромное количество ресурсов будет вложено в развитие гиперзвукового оружия и средств противодействия российскому гиперзвуку. С ее слов, есть многообещающие подвижки, концепция разработана. Отдельно сказано, что концепция отличается от того, как русские или китайцы смотрят на возможности гиперзвука. Но когда попросили прокомментировать детали, что-то такое рассказать, отказалась говорить, сказала по известным причинам. Ну и слова об отставании в этих технологиях Хикс тоже опровергла. Как прокомментируете комментарий? Любимая рубрика. Вот замминистра обороны наверняка же не просто так стала говорить о том, что гиперзвук будет разрабатываться, прорабатываться, и инвестировали значительное число ресурсов туда американцы.
Действительно, американцам сейчас нужно что-то сказать как своим налогоплательщикам, так, собственно, и представителям политического истеблишмента, которые так много лет лоббировали расширение оборонного ресурса, бюджета и в том числе расширение программ, финансирование программ по разработке гиперзвуковых изделий. И американцам, конечно, очень неприятно то, что первые в этом, вот именно в этом направлении развития военной техники стали россияне, потому что Россия опередила и США, и Китай, и другие государства планеты, обладающие оборонно-промышленными комплексами, в разработке гиперзвукового изделия. И мы первыми запустили гиперзвуковую ракету с авиационного носителя. Мы первые запустили гиперзвуковую ракету с морского базирования, то есть это кинжал, это циркон. То есть, и еще, на мой взгляд, самое главное, мы первые создали гиперзвуковые ракеты для перехвата гиперзвуковых изделий. То есть противоракеты, которые способны разгоняться до гиперзвуковой скорости и поражать перспективные баллистические ракеты, ударные планирующие блоки, гиперзвуковые ракеты, которые будут создавать в будущем американцы либо какие-то другие государства. То есть, и это, опять же, система ракет для системы С-400, ракет для системы С-500. То есть, в данном случае у американцев есть уже изделие, которое они называют гиперзвуковой ракетой. Они недавно заявили об успешных, наконец, испытаниях. То есть в 22-м году они подошли только к успешным испытаниям гиперзвуковой крылатой ракеты. Или гиперзвукового... ракету пока можно себе представить только пока примерно по тем предположениям, которые вбрасывают американские источники. Но прежде всего, раз они стали говорить о том, то, что инвестируются дополнительные деньги в в изделия, которые будут противостоять гиперзвуку, то я думаю, то, что испытание было действительно успешным, и то, что гиперзвуковая ракета все-таки где-то к 2024-2025 году, как мы и планировали вот с коллегами по аналитическому цеху, примерно появится на вооружении уже. То есть к этому времени нам тоже нужно быть готовыми, потому что гиперзвук в руках американцев – это очень опасно, и это еще больше приближает мир к какому-то термоядерному сценарию. Поэтому здесь ответы должны быть асимметричны, и, собственно, диалог должен вестись не только между Россией и США, но в том числе с привлечением Китая и других государств.
Разрешите, может быть, наивный вопрос, но тем не менее, просто чтобы утвердить, чтобы это прозвучало и сейчас. Я же верно понимаю, что за прошедшее время после демонстрации возможности гиперзвука со стороны России дополнительная работа ведется, и тот факт, что особо ничего такого громкого, важного, чтобы протрещать по заголовкам, не заявляется, не означает, что вот разработали гиперзвук, остановились. Разработали противогиперзвук и тоже остановились, что вот американцы к 2025 году придут, к тому времени у России будет что-то еще новенькое.
Да, но по большому счету мы же говорим какие возможности вообще есть, военно-технические возможности для перехвата гиперзвуковых ракет. То есть для этого нужны ракеты-перехватчики. Наверное, этот путь, который вот использует Россия, то есть создавая мобильные комплексы, ракетные системы и комплексы дальнего действия. Вот. Но мы понимаем, с другой стороны, и сложности этого перехвата, потому что, во-первых, гиперзвуковые изделия, в том числе у противника потенциального, будут, наверное, тоже иметь возможность и маневрировать, и тоже обходить системы ПВО, и возможность, допустим, нанесения массированного удара, ракетного удара, когда израсходуются у стороны, встречающей, так сказать, стороны, обороняющей стороны, израсходуют свои противоракеты, и комплексы, то есть их пусковые установки становятся пустыми, и, допустим, если той стороне наступающей не жалко, да, дорогостоящих ракет, они могут пробить определенных участках воздушного пространства, так называемую эшелонированную противоракетную оборону. Поэтому для понимания, то есть, и опять же, вот это то направление в модернизации ядерных боеприпасов, которые несколько лет идут американцы, а они именно занимаются изготовлением компактных, небольших ядерных боеприпасов, которые идеально кладутся в крылатые ракеты, в гиперзвуковые ракеты, перспективные в том числе. То есть это как бы начинка, ядерная начинка мощностью там, от полкилотонны до 5, до 10 примерно килотонн тротилофиолента. То есть я подозреваю, что именно эти будут перспективные гиперзвуковые ракеты, которые встанут на вооружение США, они могут оснащаться такими компактными ядерными боеприпасами, и тогда вот эта сама близость подлетного времени, близость этих ракет к нашим границам, резкое уменьшение подлетного времени этих ракет до столицы нашей страны, оно требует от нас понимания этого и заставляет задуматься, возможно, надо думать в том числе, возможно, о переносе столицы Российской Федерации вглубь государства, примерно в сторону Хакасии, Красноярского края, до максимального удаления от возможного ракетного поражения противника. Либо должны разработать геополитические механизмы сдерживания, потому что быть уже через 2-3 года, знаете, под прицелом, находясь в Москве, допустим, находясь под прицелом гиперзвуковых ракет США, размещенных, допустим, на территории Восточной Европы, да, или Прибалтики, это будет очень опасно, а зная наших заокеанских партнеров и всю степень цинизма их внешней политики, знаете, от них можно ожидать чего угодно, даже вот такого ядерного шантажа, да, когда они вот нацеливают просто в небольшом подлетном, с небольшим подлетным временем ракеты начинают требовать какие-то политические решения. То есть этого, конечно, очень не хотелось бы. С другой стороны, есть еще Китай, который уже неоднократно испытал свои гиперзвуковые изделия. Насколько мы знаем, уже есть как минимум 2 разных отдельных гиперзвуковых изделия, которые Китай сейчас активно испытывает. То есть и Китай в этом плане обошел американцев как минимум на несколько лет. То есть американцы здесь тоже задеты их чувством гордости, тем более, если предположить даже, во сколько раз больше обошлась гиперзвуковая программа американскому бюджету, чем, допустим, российскому. То есть там суммы, конечно, астрономические, они в разы больше тех трат, которые тратит наша страна на разработку таких вооружений. Ну и опять же, я считаю то, что так как у нас все-таки по противодействию гиперзвуку, то есть уже есть изделия и уже есть ракеты, которые способны, как шахтного способны базирование размещены быть, как на мобильных установках, то есть перемещаться и не давать возможности врагу в случае войны поразить пусковые установки. То есть все эти разработки у нас есть, понятно, дорогостоящие ракеты, или что называется, очень быстро нарастить, да, какой-то полноценный вот арсенал этих средств, наверное, на это тоже потребуется несколько лет. Но и опять же, вот даже общаясь буквально на форуме «Армия», вот сейчас буквально вчера я там был, разговаривал с представителями концерна «Алмаз-Антей», который производит наиболее перспективные, самые лучшие в мире сейчас зенитно-ракетные системы и комплексы. Действительно, специалисты ракеты уменьшают, стараются сделать их более недорогими. То есть идет работа постоянная над совмещением возможностей радаров, да, и противоракет, которые используются пусковыми установками системы комплексов. То есть, естественно, тут процессы на более экономическое сглаживание, так сказать, финансовых рисков в случае расширения таких программ. Поэтому самое главное то, что у нас эта работа велась системно, вот как раз вот упомянутым концерном и его предприятиями еще с середины нулевых годов. Американцы в этом плане рассказывали всему миру про какое-то космическое ПРО.
Вот, Александр Евгеньевич, разрешите, вступлю здесь. Пару моментов буквально. Если посмотреть биографию Кэтлин Хиггс, ну, молодая, симпатичная девушка, все занимает место свое по делу, безусловно. Но как-то все-таки в последнее время, уж простите за такой квасно-патриотический вопрос, в последнее время слишком много говорят слов, которые потом не способны подтвердить делами. Вот и здесь отказалась раскрывать детали. Говорит, известные причины, но это же очень похоже вот из серии, что да у меня там вот дома есть, не знаю, что, ну как в 90-е шутили, что не шутили, а друг другу дети жаловались, где у них родители работают, какими миллиардами владеют, покажи, докажи, ну не имею права, мол, какая-то тайна. Так и здесь, что это? Это действительно какие-то суперсекретные вещи могут быть, не стоит недооценивать? Или это замминистра обороны не совсем в деталях разбирается? Ну или это просто было сказано, чтобы, я не знаю, припугнуть или еще что-то? То, что две цитаты Кэтлин Хиггс из этого года, из прошлого года, про НЛО, например, охотно рассуждает, как вот у них в Соединенных Штатах будут изучать общение с НЛО. Ну, в смысле, исследовать эту проблему.
Ну, действительно, нынешние представители оборонного ведомства...
Александр Ильич, прошу прощения, перефразирую. Не может быть, что это какой-то ложный след, запудривание мозгов или бахвальство, мол, да у нас этого гиперзвука завались.
Да я думаю, то, что на уровне военных специалистов у американцев есть понимание того, что они опоздали. То есть им была нужна хорошая фора, у них она была, эта фора по времени, но они не вкладывали нужные усилия, не покупали нужные мозги, либо не выращивали собственных кадров в этом направлении. Они вообще очень, очень о многом важном для безопасности своей страны рассуждают довольно примитивно, как бы считая то, что вот их географическое положение, оно действительно очень хорошее, да, они окружены океанами, они находится вдали от наших пусковых установок, и иллюзия полной безопасности, что никогда до нас ничего не долетит. И вот эти сотни миллиардов долларов, уже распыленные на программы глобальных ПРО, вот этих, которые они финансировали, пока не пришли к пониманию того, что российские и сверхзвуковые ракеты, тем более гиперзвуковые ракеты, пробивают их систему ПРО. И на самом деле все, что они вот склепали за все эти долгие годы, потратив бесконечно огромные деньги, это может их обезопасить от возможного наступления со стороны стран третьего мира, допустим, со стран Центральной Америки, Латинской Америки, возможно, Кубы. Да, вот от таких государств оно может и защитит их американская система противоракетной обороны. Опять же, они очень много возлагают надежд на свою спутниковую группировку. Она действительно самая масштабная сейчас на орбите, она больше всех остальных государств по своему количеству спутников. Но, опять же, мы прекрасно видим в процессе, который происходит на орбите. Ну, специалисты, естественно, наши видят эти всю ситуацию. Отслеживают те же самые новые объекты, которые американцы выводят на орбиту. Тот же самый аппарат от Боинга, X-37, который годами планирует на орбите и не ясно, чем занимается, но имеет возможности для вывода на орбиту ядерные боеприпасы и других типов оружия. Возможно, оружие с применением лазерных технологий, возможно, оружие с применением технологий уничтожения спутников противников, в данном случае нашей, либо китайской страны, либо создавание невозможности нормальной работы нашей спутниковой группировки. То есть, по большому счету, как противостоять гиперзвуковому оружию, американцы, конечно, могут делать как бы круглые глаза или, наоборот, такие загадочные лица и говорить, мы разработали какое-то чудо-оружие. Но пока никакое чудо-оружие, нет тех технических возможностей для появления чего-то совершенно нового. То есть лазерным лучом, лазерной установкой сбивать гиперзвуковые ракеты очень сложно, потому что требуется огромный источник энергии, который нужно вводить на орбите и постоянно его поддерживать. Земли этим заниматься тем более сложнее, потому что лазерное оружие неэффективно в случае сложных метеорологических условий.
Александр Евгеньевич, я прошу...
Ракет, их надо создавать, их надо конструировать, и пока все технологии есть только у российской стороны, американцы пока не знают, как это сделать.
Александр Евгеньевич, спасибо вам огромное за разбор ситуации. Действительно, тема, которой нужно больше времени уделять и, да, недооценивать соперника потенциального, конечно же, не стоит, но и откровенно всегда вот поддаваться, что на Западе лучше, тоже, наверное, не следует. Александр Михайлов на Радио Спутник.
Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир Радио Спутник можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал Радио Спутник.
Мы продолжим. На связи со студией «Радио Спутник» Фархад Ибрагимов, политолог, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай». Фархад Альшанович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Давайте поговорим про Иран, который, может быть, внезапно, может быть, нет, кстати, вы нам проясните, убрал из перечня своих условий на переговорах по восстановлению СВПД вывод корпуса стражи исламской революции из американского списка террористических организаций. По крайней мере, американские СМИ это утверждают, ссылаются на анонимного представителя американской администрации, все как обычно. То есть договоренность может быть восстановлена, и сделка может заработать уже в ближайшее время. И раньше была такая информация. Относительно недавно была такая информация, что не так далеко. Собственно, Фархад Альшанович, насколько ожидаемо или насколько неожиданно вот это решение Ирана, ну, так сказать, разменять, может быть, это условие на что-то другое?
Ну, если действительно сообщения подтвердятся иранской стороной, то, конечно, для очень многих наблюдателей и экспертов это решение будет крайне неожиданным. Но я, опять-таки, хотел бы обратить ваше внимание, и как вы уже упомянули, и внимание наших уважаемых слушателей, что, опять же, все эти сообщения исходят от американской стороны, от американских источников, от телеканала Аль-Джазира и телеканала CNN. То есть мы еще не дождались официального заявления представителей МИД Ирана. Ни министр иностранных дел Ирана на эту тему не выступал на этот счет еще. То есть еще пока что рано говорить о том, согласился ли Иран на то, чтобы американские условия по вопросу КСИР были приняты со стороны Ирана. Я вспоминаю 2015 год, когда в свое время иранцы комментировали на достижение договоренности о смягчении санкций. Тогда иранская сторона заявила о том, что следует принципу «ничто не согласовано, пока все не согласовано». То есть на самом-то деле пока что иранцы не заявляли вообще ничего по поводу того, будет ли возобновлена ядерная сделка в принципе. Хотя, конечно, тезисы, которые были озвучены телеканалом Аль-Джазира, они на самом деле вызывают достаточно очень серьезный интерес, потому что было заявлено, что европейское предложение о возобновлении ядерного соглашения включает в себя 4 фазы и 2 временных периода по 60 дней каждый. То есть реализация ядерного соглашения совпадет с высвобождением 7 миллиардов долларов, значит, иранских денег в южнокорейских банках. Более того, соглашение включит в себя экспорт Тегерана 2,5 миллиона баррелей нефти в день через 120 дней после подписания сделки. И более того, примечательный факт, на который тоже стоит обратить внимание, то, что соглашение предусматривает, что Вашингтон снова заплатит штраф в случае выхода из ядерной сделки. Ага. Но, опять же, есть деликатный нюанс, связанный с гарантиями американцев, потому что прочитав все эти тезисы, да, можно обратить внимание на то, что гарантии, потому что американцы вновь не выйдут из ядерной сделки, не предоставлены. То есть лично для меня, честно вам скажу, будет очень удивительным, если иранцы согласятся с тем, что американцы не дадут гарантии того, что не повторится история событий 2018 года, когда администрация Трампа внезапно вышла из сделки и при этом никаких ущербов и уронов для себя не понесла. То есть захотят ли наши иранские партнеры, наши иранские друзья, опять, что называется, повторять ошибки прошлого. И не научились же ли они на своих ошибках. Поэтому я считаю, что все-таки здесь есть очень много нюансов и аспектов, которые, как минимум, которые пока еще не озвучены, на самом деле, никем официально, ни из иранской стороны, ни западной. И второе, то, что она на самом деле не отражает всей той позиции Ирана, которую они лоббировали и заявляли на протяжении последних нескольких месяцев. Поэтому я думаю, что все же нам необходимо дождаться официальных заявлений иранских лиц, которые действительно или признают, или опровергнут факт того, что было опубликовано накануне в Аль-Джазире или CNN.
Ну, это, наверное, да, это единственное главное, единственное, что возможно, дождаться официальной информации. Но, тем не менее, как-то приучили, что если какая-то информация проходит, ну, CNN достаточно, так скажу, достаточно авторитетный источник, и когда ссылается даже на кого-то из американской администрации, не называя, ну, вроде как это некий сигнал, есть какая-то цель, какая-то, может быть, цель достигнута. Кстати, Михаил Ульянов, постоянный представитель России при международных организациях Вене, тоже высказывал буквально, ну, относительно недавно, мнение, что договоренность может быть достигнута в ближайшее время. Вот этот момент как? Может быть, это действительно какая-то попытка кому-то что-то рассказать, на кого-то надавить, может быть, перехватить инициативу? Это к чему может быть появление вообще такой информации? Наверняка же не просто так здесь, сейчас.
Безусловно, зондируют почву, прощупывают реакцию и населения Ирана, и на то, как будет реагировать международное сообщество. Потому что, на самом деле, сообщение о том, что вот-вот ядерная сделка возобновится в самое ближайшее время, мы слышим как минимум последний год. Был 6-й раунд переговоров в Вене, говорили нам всем о том, что вот после 6-го раунда переговоров ядерная сделка возобновится. Потом мы увидели 7-й раунд переговоров, тоже потом результат был нулевой фактически. И сейчас 8-й раунд переговоров, но фактически сейчас возобновились какие-то активные дискуссии по этому поводу. Но я хотел бы еще отметить на тот факт, что действительно, даже если что-то телеканал себя назвучивал, бывали случаи, когда потом иранская сторона официально заявляла и опровергала эти сообщения. То есть там, например, говорилось о том, что будут санкции сняты, иранская сторона говорила, вообще мы ничего не согласовали, рано что-либо комментировать, хотя мы близки к тому, чтобы сделка была завершена, и чтобы для того, чтобы мы, значит, вернулись к соглашению и выполняли те условия, которые там прописаны. То есть, опять же, нам необходимо дождаться сообщений официальных постольку, поскольку, может быть, вообще все будет опровергнуто со стороны Ирана.
Вполне, потому что, да.
Да, потому что на самом-то деле, когда мы имеем дело, значит, с такой стороной, как Иран, мы должны понимать, что есть еще очень много подводных камней, о которых эксперты-аналитики могут только догадываться на самом-то деле. Хотя я, опять же, не исключаю того, что те условия, которые были прописаны, о которых рассказали неназванные источники CNN и Аль-Джазира, они, конечно, вызывают и вопросы, и в то же время они звучат достаточно логично, потому что, опять же, иранцы добивались того, чтобы экспорт нефти был увеличен до 2,5 миллиона баррелей нефти в день. Да, действительно, этот момент прописан. Не прописано то, что Иран согласен или не согласен по поводу того, что был исключен КСИР из списка террористических организаций. Я честно вам скажу, что многие иранские политики воспримут эту новость достаточно неоднозначно, потому что одним из условий, которые Иран выдвигал первоначально, изначально, и прям настаивал, прям крайне категорично, заключалось в том, чтобы КСИР был выведен из списка террористических организаций.
Да, в Америке, да.
Да, и мы с вами неоднократно в вашей передаче обсуждали этот вопрос. Uh-huh. То есть, казалось бы, что Иран, если пойдет на это условие, значит, есть какие-то более выгодные экономические предложения. Но, опять же, и здесь мы натыкаемся на такую несостыковочку в виде того, что отсутствуют гарантии, да, которых я сейчас упомянул. Потому что, если действительно Иран пойдет на это, взамен откажется от своей ядерной программы, то на самом-то деле Иран ничего не выиграет, кроме тех экономических выгод, которые могут быть вообще перманентными. Потому что если в 2024 году вновь изменится администрация, как это было 2 года назад в Америке, то новая администрация может вновь отменить действующие положения, которые, возможно, будут приняты в ближайшее время.
Это мы действительно возвращаемся к тем гарантиям, о которых вы чуть выше говорили. Фархад Александрович, а есть сейчас какие-нибудь факты, какие-нибудь моменты, которыми, ну, грубо говоря, вот Иран можно зацепить? Вы обозначили экономическое какое-то сотрудничество или какие-то преференции, или просто какие-то снятия рестрикций экономических. Чем сейчас можно реально оперировать, ну, вот европейской, североамериканской стороне, на что Иран мог бы согласиться? На что бы вы обратили внимание?
Как минимум то, что соглашение подразумевает, что в первый день после подписания сделки санкции будут сняты с 17 банков и 150 экономических институтов Ирана. И то, что в течение 120 дней ближайших после подписания соглашения Иран уже экспортирует 50 миллионов баррелей нефти, что, конечно, существенно пополнит иранскую казну, и это, соответственно, отразится на положении иранской экономики. Просто вопрос заключается в том, что с экономической точки зрения это да, может быть, и есть преференции, и, конечно же, они могут действительно отразиться на ситуации, связанной с иранской национальной экономикой. Но другое дело, что уже недавно выступал Джон Болтон, американский известный политик и дипломат, который заявил о том, что как только в 2024 году сменится администрация Байдена, пойдут к республиканцам, мы сделаем все возможное, чтобы это соглашение отменить. То есть Америка уже, американская часть американской элиты политической, уже посылает сигнал, что это ядерное соглашение, пусть они хоть что сейчас угодно подписывают, мы все равно это соглашение отменим. То есть в Америке действительно до сих пор не пришли к единому консенсусу, не пришли к единой позиции по поводу иранской ядерной программы и ядерной сделки в принципе. Их совершенно раздражает тот факт, что они, иранцы, не соглашаются с условиями США и не собираются минимизировать свои отношения с Москвой и Пекином. Они об этом постоянно говорят. Вот Всякий раз, когда разговаривают о ядерной программе иранской, они упоминают нашу страну и Китай вкупе для того, чтобы просто надавить на Иран с политической точки зрения.
Фархад Жанович, в завершение, минутку у нас остается, да. Я уж прошу прощения, хотел бы тоже такой момент все-таки сказать. В этом смысле, реалистичность, эффективность переговорного процесса при участии Соединенных Штатов какова? Если, вот как вы упомянули, прямым текстом, пусть подписывают, мы через 2 года отменим, а через 4 года снова отменят обратно. Это же фактически убирает вообще смысл каких-то переговоров.
Безусловно, поэтому если американцы не дадут гарантии в нынешнем ядерном соглашении о том, что они не повторится история 2018 года, когда они вышли из ядерной сделки, то вообще смысл подписания сегодняшнего ядерного соглашения является абсолютно перманентным. Он даст какие-то определенные экономические выгоды Ирану буквально на 2-3 года, а потом это все опять вновь растворится в небе, потому что они реальной пользы Ирану, по сути, не принесут.
Спасибо вам огромное за подробный, обстоятельный разбор ситуации, и исторический экскурс тоже тут обязателен. Кстати, как в прошлое, так и в будущее, учитывая, что вполне возможно, не обязательно, но возможно, администрация в Белом доме через несколько лет будет другой. Фархад Ибрагимов на радио «Спутник».